Итак, по праву рождения, мне все люди спрашивают, а что это по праву рождения? Потому что по праву рождения мне принадлежит право высказывания и трактовка того, что я высказался. Просто по праву рождения. И никто не может это трактовать, кроме меня, потому что, чтобы это трактовать, надо пройти мой путь. Сегодняшняя лекция будет называться «Издревле славные люди». Как по-вашему, откуда это? Это я не придумал. Откуда это? «Издревле славные люди». Кто-то помнит?
Герои-богатыри.
Что-что?
Герои-богатыри.
Ну, понятно, что герои-богатыри. «Издревле славные люди». Я думал, какой же эпиграф? Эпиграф, а у меня получилось, что прошлые две лекции эпиграф один был и тот же, пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Я так подумал, вообще эпиграф этот ко всему подходит. Итак, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. А теперь откуда это взялось? Это бытие 6.4. В то время были на земле исполины, особенно с тех пор, когда сыны Божьи стали входить в сыны Божьи, стали входить к дочерям человеческим. Это издревле, это сильные, издревле, славные люди. Ну, Священное Писание. Что такое Священное Писание? Для них это какие-то мифы или какая-то, ну, история, немножко деформированная, немножко политизированная. Для других это, ну, научные книги. Ну, для кого что? Для научных человек. А для некоторых это просто руководство к действию. Для некоторых это предупреждение, что вот это вот когда-то было, может повториться. Может повториться. Ну, вообще сказать, что каждая история, которая в священных писаниях есть, это послание для нас. И вот, ну, люди, обладающие интеллектом, это видят. И их уже просто так врасплох не застать. Ну, сказать, что Бхагавад-гита, там, Библия, Коран, духовные книги не будет совсем правильно. Не совсем, потому что вот и так еще я на бис повторюсь, историк скажет, что это просто исторические книги, ученые это научные, а решительный человек это руководство к действию. Вот. Но, и в общем, а от чего это зависит? А все зависит от состояния сознания самого человека. И я думаю, что правильным состоянием человека будет, если он эти книги будет воспринимать и как научные, и как руководство к действию, и как исторические примеры. Тогда полный комплект. Если как-то однобоко, потому что, то есть, должен видеть все три аспекта. Элите невыгодно. И когда он будет это так воспринимать, он будет знать, кто он, где он и что ему делать. Элите невыгодно, это все им выгодны недоумки, которые воспринимают только вот какую-то одну сторону. Тогда будет легко разделять и властвовать. А более того, человек с правильным сознанием, он видит вот эти вещи, три перечислили их, не только в Священном Писании, в какой-то песне, да, в какой-то, мы думаем, что святые, это те, которых как-то канонизировали. И вдруг какой-то певец такое что-то выдает, и чем оно отличается от Священных Писаний. Многие книги не признаны Священными Писаниями, оригиналы вообще стараются сжечь. Священные места стараются перенести в другое место, да, что-то, ну, здесь какая-то махинация идут на этот счет, наверное. В этом какой-то есть смысл. Ну, значит, потому что Творец, ну, нет места, где бы он ни наследил. Поэтому нормальный человек с нормальным сознанием видит это везде. И в Священном Писании, еще раз, не просто история прошлого людей, это не просто какие-то хроники. Каждая история имеет послание для нас. И практически истории не повторяются. Просто весь комплект. Например, всемирный потоп. Известная история, да? Всемирный потоп. А вот скажите, а сегодня не всемирный разве потоп? Всемирный? Во-первых, всемирный, да? Потоп. Только в этой там жижижации, да? Просто не водой мы захлебываемся, а вот каким-то ядом нас. И потихонечку там утонул, там утонул, там утонул. Вот. Кто-то... То есть хотят человечество утопить. Ну вот кто-то останется, да, после потопа кто-то остался. А кто остался после потопа, вот по той же Библии? Ну, те, которые не развратились, неразвращенные народ, а развращенные, трусливые, глупые. А вы знаете, они даже будут бороться за то, чтобы утонуть. Когда им будут говорить, смотри, через неделю сейчас вот будет такое, они, да ладно. И потом за секунду понимают, а уже поздно. Они будут бороться за это даже. Да? Видели очереди в ОТБшках? Еще там дерутся. А вот если... Ну, почему? Потому что таково их состояние сознания. А вот если кто-то вот не хочет. Не хочет тонуть, а его топят. Вот судьба этих зависит от того, насколько они будут брыкаться и сопротивляться. Вот только от этого и больше от ничего. То есть судьба их в их руках. Вообще судьба. И насильно спасти какого бы типа или вида потоп не был, никого спасти нельзя. Да? А те, которые ну, не готовы, они не сильные, вот эти славные люди, они еще глупые, но потом они что-то поняли, начинают брыкаться. И кто-то говорит, надо им активно помогать. Надо помогать, но не сильно активно, потому что когда они начинают сами напрягаться, у них восстанавливается сознание. Сознание. И тогда они в полном порядке. А вот давайте посмотрим, какая ситуация была перед потопом. Как это описывает Писание. Еще раз, Бытие 6.4. В то время были на земле исполины, особенно с тех пор, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. Это сильные, издревле славные люди. Здорово. И следующий стих, смотрите. И увидел Бог, как что велико развращение человеков на земле. Вот что это вдруг? Какая-то запутанность. С одной стороны, ну запутанность это на первый взгляд. Ну я объясню сейчас почему. Вот если мы посмотрим на людей, вот основная масса, ну не сильные, вот, ну во всяком случае вот сейчас. Вот именно вот сейчас, вот в наше время, вот в этот год, второй год потопа, да, у нас идет. Я смотрю, люди, ну вот этот поэт, а много еще поэтов, что-то не видно. Этот герой, а много еще героев, не видно. Основная масса не героическая. Основная масса трусливая, развращенная, ищут помощи, хотят объединиться. Но есть такое понятие синергия, но это синергия, когда объединяются издревле сильные, славные люди, тогда синергия. Когда объединяются трусы, я не знаю, как это называется, синдром такой, не трусы, а просто обычные даже люди, но не героические, то сумма их усилий уменьшается. То есть два человека несут вот такое бревно. То есть один вот такое бревно, другой такое, взвесили, вот столько вместе. Когда их на одно бревно сажают, каждый вот из этих вот, он хочет отдохнуть изо всех сил, ищет этот момент. И вместе они не тянут это бревно. Вот если те два соединить, поняли меня, да? То есть простые люди, они ищут отдохнуть, они не ищут что-то делать. У них, ну, интерес вообще в другой стороне. И когда они собираются, их масса, да, их даже легче. Был такой фильм, как же называется он, там еще играл Тихонов Вячеслав. «Чрезвычайная ситуация», ЧП, так и назывался фильм. Вы не смотрели? ЧП. Там это, чей коншистом попал этот корабль какой-то, ну, советский корабль, его захватили. И там умный такой... И была холодная война, и надо было, чтобы кто-то подписал, что не надо мне этот Советский Союз, я хочу истинной свободы. Вот. И там всех слабых взяли и соединили в одной там камере. И они ослабили друг друга. Казалось бы, много? Нет, наоборот. Вот такой эффект получается. И когда некоторые слабые говорят, давай соединимся, не надо. К чему я это говорю? Что и в науке, в литературе, в музыке и так далее, это называется в капиталистической действительности. Потому что капиталистическая действительность, она делает людей, ну, такими, ну, не духовными. Она делает их... Духовный человек – это просто общественный человек. Все думают, духовный – это что-то такое. Это дух, параматма, Бог в сердце. Все синонимы. И вот она подсказывает, что делать с остальными. То есть это общественники, вот и весь вся духовность. А не духовность, он не слушает ее, вернее он слышит, но говорит, ну зачем мне это надо? Тут бы с собой бы разобраться, да? И капиталистический мир, он так вот сориентирован. И когда вот посмотрим мы фильмы, и он, конечно, лоббирует именно вот эту тенденцию. Значит, один герой какой-то Рэмбо, а все остальные негодяи, да? Вот, это называется какой-то славный какой-то воин, а вокруг вот эта серая масса, которых надо топить вообще-то. И вот он один их там топит. Или взять там какие-то советские фильмы. Там один негодяй на все кино, и остальные прямо вот сильные, славные люди. Муж, пускай, может, звезд не хватает, но у него есть честь, достоинство, на подлость не пойдет. Если что-то стратил, он извиняется, и совесть его там замучила, потом он исправляется к отцу фильма. Негодяй наказан и даже исправлен. Вот так вот. То есть это коммунистическая действительность или Божья. Вообще есть сатанинская, можно назвать, и Божья. Коммуна, то есть параматма, она за всех, тот скажет за себя. И вот когда наступает такая штука, то время потопа. Время потопа. И почему говорится сильные, славные люди? Почему вот это слава? Потому что если мы посмотрим, а что такое вообще слава? У Бога есть 6 совершенств. Сила победы, мужское, женское. Дальше что там, Глеб, помнишь?
Ты что там, нравственная чистота и изобилие?
Богатство. Не-не-не-не-не-не.
Богатство.
Вот, богатство, отреченность. И знание, 5-5-5-6, и слава. И слава это мистика. Вот эти люди, они мистики. У дьявола есть все 5, а вот мистика есть только у этих людей. Почему мистика? Потому что они в прямом подчинении, в прямом, в непосредственном, без всяких посредников. И причем они могут отказаться. Они не писали какие-то договоры там кровью, может отказаться, может от Бога отвернуться. То есть они свободные, сильные, славные. И практически они вот с Богом. И конечно же они мистики. И они могут исправлять ситуацию. И вот на них вот все и держится. И когда какой бы потоп ни был, в какие бы времена, остаются эти люди. И поэтому, и что там они там делали, вот поэтому, они строили ковчег. Помните, да? Ковчег. Причем там строили что-то долго, задолго до потопа. Там не один десяток лет они строили. Они строят, строят. Что такое строить ковчег? Вот если это, ну не физически вот спасать этих зайцев. Что такое строить ковчег в наше время? Чтобы спасти. Он же строил ковчег не для себя, этот там Ной, да? Чтобы вообще весь мир спасти. И зверей в том числе. Ладно, мы к этому, наверное, попозже придем, потому что это важно. И это вообще-то тема этой лекции. В общем, Богу важно, а как же живет основная часть народа. И можно подумать, ну а какая разница Богу? Ему что много, что мало. И всех он как бы обязан любить, да? Вот всех любить, он не должен всех, что-то топить-то. Как же... А вот ему интересны все. И он беспокоится, когда огромная масса или большинство разучилось думать. И тогда потоп. Потому что каждый должен быть самостоятельным. По образу и подобию, совершением. То есть он не должен быть просто пеньком с глазами. Он должен думать, принимать какие-то решения. И кто не захотел жить самостоятельно, будут тонуть. И кто-то еще, не помню, говорит, что вот если Бог хочет лишить разума человека, он от... Нет, наказать, он лишает его разума. Вот. То есть, а без разума человек, он сам себе враг. И спрашивается, а не зли Бога? Ну не зли Бога. Кто-то скажет, ну как же Бог может разозлиться? О, может разозлиться. Почему? Потому что все, что есть у меня, есть у Бога, но там еще и больше степени. Не может быть у творения чего-то такого, что у Бога нет. Он может разозлиться, он может разгневаться. Вот. Или, например, вот такая аналогия. Если начинаю какое-то дело, мы прикидываем, ну, разум, он для чего? Прикидываем, сколько там больше плюсов или минусов. Бывают вот убыточные предприятия, бывают те, которые, ну, я расту из них. А есть, бывают предприятия, которые сожрет меня, и от меня даже ничего не останется, да? И вот если я смотрю и минусов, и плюсов, минусы всегда есть, но плюсов очень много, гораздо много, все равно я буду делать, невзирая на эти минусы, буду как-то их подчищать. А если минусов настолько много, а плюсов совсем чуть-чуть, что я буду делать? Я этот проект закрываю и начинаю новый. Так вот, Бог делает точно так же. Что вверху, то и внизу. Что ввысе, то и в глуби. И в этом, как там, и в этом великое чудо единства. Это шестой аркан Гермеса Трисмегиста, аркан Таро. Вот. И Бог поэтому может злиться, да, если мы возьмем Веды, пожалуйста, вот тут аватары, вот тут нарисованы, и при этом вот Нрисимхадев, например, это форма, чтобы злиться, да, форма злиться, или форма, и причем он не просто, Бог когда что-то делает, ему надо исполнять, он это делает так, чтобы он проявлял это чувство негативное, может, с нашей стороны, нам кажется несправедливо, а он даже и наслаждается еще этим, да? Когда там Варахадев, да, и надо было в грязь нырнуть, он свиньей сделался, да, когда надо было, помните, там пахтание океана, да, он черепаху, чтобы ему там спину чесали, приятно было. То есть Бог может принимать любую форму в зависимости от задачи. И эта форма может нам не понравиться и даже как-то удивить. То есть Богу интересно все, и он беспокоится, чтобы огромное большинство не разучилось думать. А вот почему когда-то плюсы перевешивают, а когда-то минусы? А это зависит от того, как человек распоряжается своей свободой. Вот в Бхагавад-гите написано, в самом конце, вот есть красная Бхагавад-гита, но для начала зачитаю эту голубенькую, вот там что написано. По своей природе живое существо является чистым духом. То есть чистый дух это уже свобода. Однозначно. Оно бесконечно малая частица высшего духа. Поэтому Бога сравнивают с солнцем, а живых существ с солнечным светом. Будучи пограничной энергией, живые существа склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии. Но относясь к его высшей энергии, обладают некоторой долей независимости. Правильное использование, используя предоставленную независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Так он достигает естественного для него состояния, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение. Это был текст из голубенькой Бхагавад-гиты, и он неправильный. Он неправильный. Руководствуясь им, мы попадаем не в сферу наслаждения, а в ту сферу, где нас просто утилизируют. Мы попадаем в потоп. А вот тот же текст, только вот из этой книги. Красный. Это самый конец. Этим текстом вообще все закрывается. Самый конец. Читаю. Пользуйся своей независимостью надлежащим образом. То есть все зависит. У тебя будет плюсов больше или минусов. От чего зависит. Живое существо попадает в непосредственно подчинение Кришне, таким образом оно достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. То есть, из этого следует, вот из правильной, из изначальной, что свобода дается для того, чтобы делать что-то, а не для наслаждения безопасностью от нищеты, от нездоровья, от злого начальника какого-то и так далее. И свободный человек, он характеризуется чем? Что он ни на кого не рассчитывает. Никого не рассчитывает. Он, помогут, да. Он не ждет от окружающих ни помощи, ни почтения, ничего не ждет. Просто ничего не ждет. И поэтому не обижается. Поэтому как определить свободного от несвободного? Раба свободного человека. Свободный человек не обижается. Суть моей обиды исходит только потому, что я чего-то от них жду. Вот. А если ждешь, то что происходит? Тогда Бог делает так, что от этих всех окружающих исходит всякая дрянь. Чтобы меня вот дорогачки, чтобы я ни на них никогда не рассчитывал. Так Бог печется о твоей свободе. Представляете? Мы думаем, куда он смотрит? Он смотрит, чтобы ты стал свободным. Им это интересно. То есть поведение окружающих, получается, напрямую зависит, о чем ты и как думаешь. Не о них, а вообще, о чем ты думаешь. Если ты думаешь, чтобы как бы получше все для людей устроить, то есть ты думаешь, как Бог практически, то тебя вообще как Бога на руках носить будут. А если, ну понятно, если так, то наоборот, да? Не как Бога, а как наоборот. То есть сгинь отсюда, да, уйди, не мешайся. Так а как же начать думать-то по-другому? Ну понятно, да, вот такой рецепт. А вот, а где таблетка? Как начать думать по-другому? Как начать? Ваше предложение. Понятно, что это так?
Кризис должен быть. У человека в судьбе какое-то событие, которое поставит его перед...
Ну, кризис это когда я не понимаю. Да, я понимаю. Что такое кризис? Кризис это когда я не понимаю, что у меня есть все, чтобы результативно действовать. Я думаю, что то, что мне не хватает, чтобы результативно действовать, это вот у них, а они не дают. Или надо к ним там кланяться не хочется, а меня ноги начнут вытирать. Кризис. Кризис – это невидение в себе ресурса. Вот тогда и кризис. То есть кризис – это глупость. Нет никаких кризисов. Есть глупость и есть... А глупость, она исходит из лени. Это шевелиться надо, это, а я же отдыхать хочу, я хочу попасть в сферу наслаждения. Вот и все, вот так вот заманивают людей, развращают. Как же начать думать по-другому? А очень просто, не надо ничего делать. Надо делать, у тебя должно быть дело Богом данное. Богом данное. Это дело Богом данное, оно не имеет ни малейшего отношения и не имеет цели устроить твой быт, чтобы тебе было хорошо, оно имеет что-то сделать кого-то, для других что-то сделать, тогда твой быт как-то сам по себе налаживается. Ты сразу герой, как-то написано, издревле, потому что ты тогда хочешь, не хочешь, но ты исполняешь тогда повеление, задание своего рода. И вот ты издревле начинаешь быть вот этим славным человеком, про тебя понимают все, знают. Вот. А так, когда Бог понимает, что огромное большинство уже думает неправильно, они думают о себе, вот тогда потоп. То есть он смотрит, что-то себе подумал. Ну да, есть хорошие, яркие люди, но основная масса. Дело в том, что жизнь это не какие-то там яркие события. Я что-то такое сделал, потом 2 недели об этом вспоминаю и наслаждаюсь этим. Да? Мемуары уже пишу. Да? А это повседневность. Это когда я герой вот каждый день. Каждый день. Когда у меня... Полочки, где я свои поступки там складирую, полочки героя нету. То есть все должно быть яркое, сильное и так далее. А не просто так вот событиями. Это как вот раньше, вот, ну не то, что я такой сильный православный, если посмотрим православный календарь, там вообще каждый день праздник. Каждый день праздник. Вот у нас как это, праздники загнали в отдельные дела, чтобы хором там праздновать. А что там еще? Природа это вот заповедник, что еще там, да? Искусство вот отдельно. А раньше праздник был в каждом доме, искусство, дом украшен красиво. Это должно быть самой жизнью. Самой жизнью. Самой жизнью. Ну, сразу скажу, без мистики это вообще невозможно. Безбожный человек это просто не сможет этого сделать. То есть намного интереснее, когда мы живем как изо дня в день. Вот могу про себя сказать, что мне жить очень трудно, но интересно. Про всех других, ой, а вы как-то похожи, вы не братья случайно. Вот, а, вот, вы зашли и меня сбили сразу. Сильную энергетику человека. Что я говорил?
Вам трудно.
А, да, трудно. Трудно, но интересно. А всем остальным, я хочу сказать, тоже трудно, но неинтересно. Трудно – это нормально. То есть никто не рожден, чтобы бездельничать и отдыхать. И все знают, что отдых – это смена деятельности, а не просто в позе трупа я где-то лежу там, да, и в меня вливают, что там хотят. Чем отличаются те, которые живут трудно? Трудно живут все, но одни живут просто интересно, другие живут неинтересно. Те, которые живут неинтересно, не они решают, что им делать, поэтому им и неинтересно. А если ты сам будешь решать, что делать, тебе будет интересно. Этот вопрос разбивается на два подвопроса. Те, которые сами решают, они не решают на самом деле. Они первые, значит, сканируют ситуацию и как бы решают, что делать. Это называется «бытие определяет сознание». То есть они отталкиваются от того, как устроиться в таких условиях. А другие, которые ну, решалы, они просто Бог им говорит, что делать, они это принимают, тут вообще ничего не готово для этого, они делают. Вот у них получится интересно. Потому что неинтересно за кем-то что-то переделывать. Интересно творить новое. Да? Творить новое – это любовь. Когда я смотрю первый раз на человека, повышенный интерес – любовь. А если я 100 раз уже каждую черту знаю – то мне неинтересно. Вот любовь, как поддерживается любовь. Итак, те, которые творят новое, те, которые берут информацию от Бога, вот, а все остальные, что не берут информацию от Бога, берут, конечно, берут, но они ему не верят. Они ему не верят. А дело в чем? Дело в том, что если Бог сказал тебе это сделать, это означает, что ты сможешь. Как я не смогу, вот такая вот задача, а я вот такой поменьше. А Бог всегда говорит, что задача будет больше, и ты всегда будешь меньше, потому что Он хочет, чтобы ты рос. Он где-то дает на вырост. На вырост. Если Бог сказал, значит ты сможешь. Не сомневайся. Вот такой рецепт, чтобы повседневность была такая красивая. Вот. А те, которые избегают Бога, они, конечно, они хотят быть в каких-то приключениях, они хотят быть в каких-то аферах, как-то, чтобы был адреналин, они какие-то свои проекты. Эти проекты оказываются очень непомерно дорогостоящими. Вот. И при этом они от всех зависят. И они никогда не будут решать, как им жить. Почему? Потому что жить это значит что-то переделывать. А они изначально решили не жить, а отдыхать. Найти какую-нибудь норку, забиться там и отдыхать, и наслаждаться. Они просто не хотят жить. Жить – это изменять окружающую среду. А выживать – это приспосабливаться. И вот эти приспособленцы будут жить трудно, горько, плохо. И будут ходить на семинары, слушать лекции, в том числе и мои, и стараться из них что-то выцепить. Как же выжить из комфорта? Это невозможно. Невозможно. Бог не предусматривает. Он хочет видеть всех живыми. Потому что вы решили, ребята, не жить, а отдыхать. А Бог решил, а будете вы все-таки у меня жить. Я не хочу, чтобы вы умерли. Понимаете? То есть, как изо дня в день жить интересно? Секрет таков. Веди себя просто благородно. Вот с достоинством. Тогда и к тебе будут относиться так же. Это благородное. Что такое благородство? Благородство – это интуитивное понимание своего бессмертия. То есть ты вообще не боишься ничего. Как к тебе относятся? Вот. Вот что бы ни происходило, веди себя благородно. Не истери, не бойся, не лебези. Что бы ни случилось, веди себя с достоинством, порядочно, благородно. Благородно – это не значит, кто-то говорит благородно, это вот у меня фрак, костюмчик, тройка, так. Я причесанный, парфюм какой-то. Нет. У меня был разговор там про одного человека, мне сказали, что вот он. Я бы занялся спортом, если бы у меня были вот такие классные кроссовки. А так вот, что это, вот в этих кедах буду бегать? Нет. То есть человек сам себе цены не сложит. А что ты вообще сделал, дорогой, чтобы вот быть в таком вот в совершенстве? Вот те, которые. За Богом идут, они в совершенстве постоянно. Те, которые... И они за этим совершенством не гонятся, потому что у них изменения. Тем, наоборот, надо какое-то статически что-то такое зафиксировать, чтобы еще все вы видели, подтвердили, потому что Бог им не подтверждает, что ты хорош. Вот. И очень кто хочет все совершенство сделать, а потом идти, например... Ну как, например, вот кроссовки, а потом я побегу. Или, например, вот я... накачаюсь, конституцию выучу, пойду потом там разговаривать с полицией, пойду на порядки наводить. Не получится. Никогда не получится. Они вообще ничего не понимают. Потому что чем больше несостоявшийся в жизни человек, тем более он не может себе цену сложить. Он хочет высшему разряду. Это такая, знаете, форма бессовестности. Он вообще не понимает, что он не идеален. А если ты не идеален, почему у тебя и, соответственно, все остальное такое будет? Или ты совершенен, как Отец Небесный? Нет, нет. Или безгрешен ты в поступках и мыслях? Нет. Ну а что ж ты претендуешь на новые кроссовки? Ну, это то же самое, чтобы ты хоть понимал. У тебя вообще выводок таракана в голове, и тебе придется с ними некоторое время жить, и они, кстати, тебя научат этой головной болью, потому что мозг уже напрягаться разучился, они просто стимулируют твой нос. Это знаете, когда вот человек дышит, у него волоски такие вот в носу, да, и они шевелятся, и если вот их там повыдирать, человек глупее. И когда нос заложен, человек носом не дышит, он глупеет. И это тоже не зря происходит. Не зря. И вот там эти тараканы, когда уже человек ну, такой глупый, они, чтобы хоть какая-то мозговая деятельность, хоть пассивно реагирующая, но хоть какая-то, они тебя учат, они тебе нужны. А ты хочешь от них избавиться? Потому что вот эти боли, это абсолютный учитель, ты ее чувствуешь. Вербальное наставление относительное. Почему? Потому что ленивый мозг воспринимает информацию не так, как надо, а как удобно. Как комфортно. Воспримет именно так. Просто пропускает. Вот. А истина в том, что если ты давно что-то не делал, тебе придется практически заново учиться. Как помните этот Мересев, да? Он же умел ходить раньше. Он начал заново учиться ходить. Да? А кто не начал учиться заново ходить, потому что а что же делать? Так остались инвалидами. Это как ребенок, он начинает заново ходить, он шишки себе набивает, а я же боюсь боли. Почему? Потому что я же такой конформист, я решил отдыхать по жизни. Что я буду себе это, да? И так жизнь такая суровая штука. Нет, жизнь не суровая штука, она интересная. Это закон природы. А кто хочет сразу быть идеальным, и чтобы вот дайте мне рецепт, чтобы я пришел и ни одной шишки, ни одной головной боли, ни одного напряга не было, ты вообще никуда не продвинешься. Первый только это мозг тебе сообщит о боли, ты сразу останавливаешься. В доказательство в Бхагавад-гите написано: как огонь сопровождается дымом, так каждое действие всегда сопровождается недостатками. Но это не должно останавливать человека от исполнения своего долга. Недостатки будут. И эти недостатки не просто... То есть у Бога вообще отходов нет. Это эти недостатки, они учат тебя, они, это тот хлорофос, который вытравливает твоих этих тараканов. Ты же хочешь от них избавляться. Вот так вот и происходит. Еще написано, лучше несовершенным образом исполнять свой долг, чем в совершенстве исполнять чужой. Таким образом, человек не навлекает на себя греха. О, оказывается, грех-то не в том, что у меня недостатки, а в том, что я долг свой не исполняю. А какой-то чужой или какой-то придуманный. Если я просто решил отдыхать, это вообще никакого долга нет у человека. Он просто это бегство куда-нибудь, чтобы мне никто не доставал. Это свобода для того, чтобы возможно что-то сделать, а ты хочешь конуру сделать? Не, туда скоро будут сползаться все тараканы, которые только существуют в этой окрестности. Чтобы тебя оттуда, ну, чтобы ты что-то делал. То есть люди привыкли считать, что грех это какая-то черная метка, пошел в церковь, помолился, свечку поставил, грех снимается. Нет, грех это направление движения в неверном направлении. Вот грех. И избавление от греха это не просто тебе какую-то вычетку сделали, а это ты изменил вектор своего движения и вектор своих мыслей. Не в том направлении. Не в направлении себя любимого начал думать, а в направлении просто когда это инструмент и есть какая-то деятельность. Направление этой деятельности. Некомфортно. Или давайте посмотрим на вот это понятие грех, ну вот по-другому. Как еще? Вот грех это такая тьма. Представьте, тьма. Я в прошлой лекции говорил, что есть свет и есть тьма. И сатанисты придумали, что тьма это отсутствие света. Так вот нет. Есть грех, есть тьма, а есть свет. И тьма, она может существовать сама по себе. Вот. И вот она вот существует в каждом из нас. как какая-то потенция, из которой потом может произойти свет, как вот инь-янь переходит там, знаете, да. И вот, когда мы начинаем что-то такое творить, иногда, да, вот когда создается, когда все нормально, мы такие чистые, светлые, но когда начинает, это как вот, вот в сосуде там, ну, вода и какой-то глины насыпали, да, вот она постоит, все нормально, но когда начинает коломутить вот такое что-нибудь, да, начинает подниматься вот эта тьма. И когда было все спокойно, все нормально, я такой хороший для всех. Вот видите, я сам в зеркало смотрю хороший. Но когда что-то такое начинается, такое, стрессы. А стресс это когда Бог мне дает что-то, что надо напрячься выше. А я побаиваюсь. И тогда поднимается тьма. Я начинаю такое творить, что потом мне самому стыдно. Стыдно. Откуда взялась вот эта тьма, вот этот грех. И поэтому сказано, что наша борьба не против крови и плоти, а против вот этих духов злобы поднебес. Вот они там поднимаются, вот эта тьма. Мы вообще, особенно в этом состоянии, греха не видим. Мы такие лояльные к себе. Вот. Когда слышим про какого-то маньяка, мы говорим, ну слава богу, я ж не такой. Вот. Но в народе говорят, нет, от тюрьмы и от сумы никто ж не застрахован. Мне вот на память приходит такой случай, это какой-то немец, какой-то человек, на его совести там миллионы, миллионы, он там это отдавал приказы всех там в газовой камере, в печках там и все такое, то есть, ну, сам вы знаете, интересно, эти люди не считают себя виноватыми, они слушают оперу, они могут рисовать, они любят детей до безумия своих, да, и потом идут просто на работу, сжигать людей. Вот. И вот один из таких, которых, ну, вот особенно такой отличался, причем он там испытывает какое-то даже удовлетворение. Вот. И вот он возник на суде, это было после Нюрнбергского процесса, гораздо позже. Вот. И как свидетель пришел один, который выжил в этом концлагере. И когда они встретились глазами, он, кстати, раньше его не видел, этого палача никогда. Видел, он там потерял сознание и упал. И потом его спросил один репортер, а что случилось? Что вы впечатлили? Он говорит, я посмотрел на него, и говорит, и я в очках был, и он был в очках, они уже пожилые люди были. И я понял, что вот попади я в его обстоятельства, не факт, что я был бы другой. Понимаете? Просто он не попал в те обстоятельства. Вот когда мы попадаем в обстоятельства, вот эта тьма только начинает подниматься, тут надо ее сразу пресекать. Потому что если я промедлю с этим процессом, я могу стать вот таким серийным убийцей. Вот, незаметно для себя. Сразу надо пресекать эти вещи. Вот. И вот у нас, это там концлагерь, а у нас вот стоит охранник, да, охранник. Вы думаете, вот этот вот геноцид, который сейчас делается, он на полиции делается, регулярными войсками? Нет, такими же, как мы. Такими же, как мы, просто за маленькую зарплату стоит охранник и тебя не пускает там без вот этого тряпочного украшения. Все. Вот. И все подчиняют. И нам вроде и жалко, а потом дальше. И все. Сами себя истребили. Вот. И Бог смотрит и говорит, ну что, потоп? Все предают друг друга. Все предают друг друга. За что? Там библейская история, там продал свое первородство там, за какую-то там похлебку. Вот это ерунда, он свое продал. А ты предаешь других? За что? Мне же детей надо кормить. Ну подожди, сейчас на всех оденут, всех уколят, и твоих детей тоже заберут. Ты что, этого не понимаешь? То есть эти люди не думают, они выживают. Им как удобно, вот здесь и сейчас они живут, по-божески так. Они, понимаете? Вот. Потоп. И является потоп. И кто его организует? Вот эти же люди. Простые люди, которые просто хотят выжить. Ну, есть, конечно, целые преступные профессии уже, раньше, не знаю, были они, нет, например, проститутка, это преступная профессия, а сейчас вот можно зайти, заплатить там где-то. Это преступная профессия, потому что она рушит семьи, то есть вообще на законном уровне, или, например, киллеры, это очень высокооплачиваемая профессия. Вот. А сейчас врачи уже преступная профессия стала. Сейчас учителя стала преступная профессия. Вот. Эти люди просто, они также любят музыку, читают книги, классику, играют на пианино, может быть, да. А потом идут на работу и подчиняются геноциду какому-то, сами становятся. Вообще последнее столетие истории человечества — это вообще сплошные войны, если посмотреть. И там есть герои. Ну, мы говорим, вот герои. Но уже то, что люди убивают других людей, не зная их лицо, не зная их биографии, они ничего такого не сделали, уже как-то странно, да, этих героями называть. Это уже тьма, когда одни люди убивают других непонятно за что. Их просто стравили. И что? История повторяется. Сейчас вот нагнетается между Россией и Украиной. Вот. И некоторые, вот Глеб мне рассказывает, говорит, ты что, там такие враги, ты что, не понимаешь? Не понимают. Ну что им, вот как объяснять этим людям? Если их не остановить потопом, они начнут эту междоусобную войну братскую. Потоп. И там как написано, потому что всякая плоть извратила свой путь на земле. Как его не извратить? Надо своим путем действовать. Тут уже ни до призвания, ни до предназначения. Бога никто не слушает. Пора быть потопу. Земля наполнилась злодеяниями. То есть когда развращенность становится массовой, легализуется, становится нормой, начинает ущемлять нравственных всяких людей, то дьявол приходит за жатвой. И вопрос, вот как ты поступаешь, вот каждый вопрос, как ты поступаешь, когда живешь во времена, когда вот зло всколыхнулось, когда тьма поднялась, обнаглела, выдает себя за добро, многие этому верят, что делаешь ты? Ты являешься основной массой, которая никакая, которая подлежит утоплению, или ты относишь себя к сильным, славным людям? Что ты делаешь? Что ты делаешь? А вообще, почему вот это зло вот так вот всколыхнулось? А для этого много не надо специально. Для этого надо просто приучить людей, что им земных утех достаточно. То небесное призвание, оно не нужно. И это для греха достаточно, и зло пошло. И происходит тогда периодически чистка, иногда глобальная. А сильные, древние, издревле славные люди, они всегда были, есть и будут. Они всегда спасали и спасут неоднократно человечество. Они опять есть. И сейчас они строят там ковчег. И куда придут добровольцы, ну, принудительно никуда туда не загнать. То, что ты ходишь в какой-то храм или в какое-то общество, какое-то эзотерическое, думаешь, что ты духовный. Она вообще, это вот такая деятельность не интересует тебя, что ты там спасен, что ты духовный человек или какой-то даже нравственный. Почему? Потому что, ну вот когда фашизм поднял голову, многие верующие, истинно верующие христиане, они перешли на сторону Гитлера и сказали, да, нормально, мессия. Мессия, и благословляли его, и все, понимаете? То есть это вообще, ну, никакой не показатель. Такие вещи не говорят о большом уме. Кстати, в Индии очень много есть храмов Гитлеру, где ему поклоняются как Богу. Ну, потому что он был против англосаксов, а они были, ну, враги индусам. И они посчитали, что он мессия. Потому что он там особенно в Индии-то не хулиганил Гитлера. Они думали, ну, молодец. А что говорит о большом уме? Просто об уме, просто то, что ты сильный, издревле славный человек, ты строишь ковчег. А строить его надо постоянно, на все времена. И пока ты строишь что-то духовное, окружение твое, и ты сам в безопасности. Вот. А все остальные строят, что они строят? Строят отношения, строят здоровье, строят бизнес, строят благополучие. Этого всего можно строить и без всякой духовности. Они тоже что-то строят, все что-то строят. Но что ты строишь? Мечтайте о горнем, да? Слышали такое? Мечтайте о горнем. Вот горне, оно до потопа недосягаемо. А все остальное, оно не то, что оно не будет, оно будет. Оно будет. Ну, надо, чтобы было на горе. И строить духовное, то есть некоторые говорят, ну, тут земля, что правильно топят всех. Духовное это где-то там. Вот строить духовное надо здесь. Да придет царствие твое как на небе, так и на земле. Здесь должна быть непотопляемая мистика. Непотопляемая мистика. Если ты не славный человек, если ты не мистический человек, ты утонешь. Простой человек утонет. Вот эта непотопляемая мистика является нашей истинной природой. Вот здесь вот написано, вот, в самом последнем стихе, 78 стих. Ну, я не буду искать, там написано в самом последнем стихе, не в комментариях, в стихе написано, что там, где Кришна, повелитель мистиков, там, где Арджуна, там будет, что там будет? Сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Все остальное утонет, а вот это останется. Но там мистика, мистика. А те, кто верит в Бога, что Он им поможет в земных там трудностях, они на самом деле верят не в Бога. Они не верят, что вот можно с Ним. Они говорят, вот нам этого не хватает. Как была последняя лекция, там Шива Давидаси рассказывала нам. Она говорит, я как-то стесняюсь у Бога что-то почти-то просить. Вот кто был на этой лекции. Она говорит, ну как это, просить у Него чего-то? Типа это вот ты там накосячил, ты что, не видишь, что мне не хватает, да? Кого-то упрек ему бросаю, такая, предъявляю ему. Вот. То есть он знает, написано, он знает наши нужды, и поэтому то, что есть, в чем я сижу, наверное, это максимально хорошо, лишнего не надо. Потому что лишнее это, лишние амортизационные расходы, потом сил не хватит на то, что нужно. Вот, ну... Эти люди почему-то считают, что-то им не хватает. И вот они верят в Бога для того, чтобы его помолиться, и чтобы он им спустил какие-то разрешения проблемы в земных трудностях. То есть верят в Бога, помышляют о земном, получается так. А вообще эта вера мне напоминает веру зверей в зоопарке, которые верят вот этого рабочего, который приносит регулярно еду и чистит им клетки. Вот эта вера вообще, а Бог хочет немножко другой веры, понимаете, да? Не вот такой звериной, не такой звериной. И те, они будут помечены, это как, клеймом зверя, да? Вот. То есть, он хочет, Бог, чтобы мы исполняли его проект, а он уж как-то нас экипирует, слава Богу, да, причем по полной и необременительно. А остальные все самые несчастные люди. Есть даже такая история, считается, что первый святой, который зафиксирован в Шримад-Бхагаватам, это Друва Махарадж. Вот, ну, в самые такие древние времена. И он такой святой, и поскольку он самый первый, он вымолил лучше всех и больше всех. Ему было 6 лет, когда он, причем, знаете, молился со злости, от обиды и от ревности. Потому что он был незаконно рожденный, Друва Махарадж, вот этот вот. А там был другой, то есть, ну, царь, и у него был, он был от служанки рожденный. И того он на колени сажает, этого тоже хочет на колени, а это та ревнует, что он был с другой женщиной. Говорит, ты сначала должен долго молиться Богу, просто чтобы родиться у меня в чреве, а ты такая служанка, пускай там полы моет, ты никто. И он так разозлился, потому что он, папа-то родной. Вот, пошел так, обиделся, не пил, не ел, потом дышать перестал. Бог пришел, говорит, ну что хочешь-то? Что хочешь? Такая эскеза, что я вот пришел. И он говорит, я хочу больше царства, чем у моего деда даже. А дед его, если так проследить, это Брахма. То есть вся вселенная. Он говорит, да куда же еще больше? Ну раз спросил, дал ему. И на этого Друва Махараджа уже сваливается. Он хотел, вот я такой богатый, теперь я с вами буду рулить. Вот так вот. Когда свалилось... И он Бога увидел, когда увидел, он влюбился в него, в Бога. И сказал, я самый несчастный человек во вселенной. Теперь вот с этими материальными надо разгребаться, такая ответственность, она мне не нужна. То есть вот эти люди, которые не следуют своему призванию, они несчастные люди, но еще более они несчастными становятся, когда они достигают того, к чему стремились. Еще больше. Потому что счастье не наступило, огромное количество потрачено, всего времени, там, лет и все такое. Вот. И они даже не знают, а что дальше делать. И тогда бы какая-то надежда брезжила, что вот-вот и счастье наступит. А оно не наступает. Тупик. Все. И вот этот вот, как пример такой вот из ведического писания. То есть, кто живет материальными шкурными вещами или безопасностью, это тоже, то это хронически несчастный. То есть, и вот этим материалистам странно и непонятно, о чем мечтают и чем занимаются духовные люди. В их действиях они усматривают какую-то корость. Они не могут понять, что они делают просто так, потому что им это нравится делать. Они считают, а если они не усматривают корость, они говорят, ну тогда ты просто сумасшедший. Потому что нормальный человек этого желать не будет. Материалист ничего не видит, кроме самого себя, ну, любимого, да. И милый сердцу лозунг такой у них, как бы это, оставайтесь самими собой, да. Вроде неплохо звучит. Ну, во-первых, а кем я еще могу оставаться, кроме самим собой? А номер два, если подумать, то не дай бог я буду оставаться самим собой. Да не дай бог, чтобы я бы сейчас вот был, кем я был 20 лет назад. Или 5 даже лет назад. И не дай бог, я завтра буду такой, какой я сейчас. Я все время должен изменяться. Это, ну, опять же, закон природы. Ведь эти все проблемы от того, что мир-то меняется все время. И если я не меняюсь вместе с ним, тогда проблема. Я перестаю в него вписываться. Я говорю, о чем мне, что не положено. Но если ты меняться можно двояко, можно подстраиваться под него, что это провальная ситуация, да, не подстроишься. Или участвовать в переделке этого мира, в поддержании, в уничтожении этой энтропии. То есть то, что Бог говорит делать, участвовать, вот тогда ты меняешься. Нельзя кого-то чему-то научить, при этом самому не научиться. Нельзя что-то изменить и не измениться. Вот. А те материалисты говорят, мы не хотим меняться, это больно, потому что это сразу на мозг, это для них самоубийство. Вот. А так как вечностью не пахнет, для них это страшновато. Итак, каждый день будет всех изменять, к лучшему или к худшему, это мы уже выбираем. Мы же все вообще-то наблюдаем не за собой, а из себя. Почему нам не кажется, мы не замечаем, что мы меняемся? То есть, вот если взять, вот глаза вот вынуть вот так вот и посмотреть вот так вот на себя, да? Вот даже когда мы говорим, ну, в зеркало посмотреть. В зеркало, когда ты смотришь, психологи, я видел такое видео, когда идет вот какой-то универмаг, заходит женщина, вот у нее такое лицо, и скрытая камера снимает, и вот она такая вся из себя. Только она поворачивается к зеркалу, у нее лицо совсем другое. Другое. Она отворачивается от зеркала, она думает, что она вот это сохранила, эту маску. Сразу бам-бам, что-то меняется. То есть мы сами никогда себя не видим. И поэтому, когда кого-то снимают камерой, он говорит, ой, я что-то себя не узнаю. То, что ты видишь в зеркало, это вообще не ты. Это какой-то феномен. Это не ты. Мы себя никогда не видим в зеркало. И вот поэтому смотрим на камеру, когда первый раз, мы не узнаем себя совершенно. Мы никогда не смотрим за собой. Настоящая духовная жизнь, когда мы начинаем видеть самих себя. Ну как это? Как это практически? Это когда мы начинаем, когда мы погружаемся в себя, тогда мы понимаем, что Атма говорит, то есть Параматма говорит Атме. Об этой же Атме, что она должна сделать. Что эта душа должна сделать, что она должна хотеть, что она должна желать. И вот тогда можете себя поздравить, что мы начинаем замечать мнение Бога. Не только о себе, а вообще. Вот. Вот это с этого начинается разговор. И вот тогда, когда ты начинаешь это делать, наблюдать за собой, ты можешь контролировать свои чувства, потому что одно из имен Бога называется Хришикеша. повелитель чувств. Вот такое ежедневное строение ковчега. На самом деле ковчег это вот это тело. Вот это тело. Ой, зачем же каждый день? Лучше один раз построить, и потом это песни, пляски с цыганами на этой самой, на этом ковчеге. Нет. А как же выходные, отпуск, каникулы? А дело в том, что все это будет, просто это надо делать благородно и не путать отдых со свинством. Настоящий отдых это не свинство, потому что все вот эти вот несильные и благородные, они, у них это не отдых, это свинство. Много, какая-то пошлость и все такое, это становится нормой, ну как тут потопу не быть, понимаете? Настоящий отдых. Сводить своих детей на природу. Или посетить какую-то действительно там оперу или что-то. Или сходить к друзьям о чем-то там о высоком. Вот это отдых. Ой, какой же это отдых. Им вообще не интересно. У них там извилины эти. Такие даже не выросли у этих людей. И вот когда наступают лихие времена, они наступают периодически. Ну как вот зима наступает. Не всегда же лето. Все рвут, начинают под себя, кто-то, а кто-то изо дня в день начинает строить свой ковчег, кто-то их не понимает, кому-то смешно, а он все равно строит. И вот внимание, чтобы не было иллюзий, потому что может сложиться впечатление, что я призываю смотреть в себя, бороться со своими тараканами, что-то такое делать. Нет. Строительство ковчега – это борьба с дьявольской тьмой не только внутри себя, но это всегда и внешняя деятельность, с проявлениями тьмы, борьба с проявлениями тьмы во внешнем мире. Это обязательно. Это обязательно. Если у тебя нет видимых вовне побед, то это значит, что внутри тебя торжествует тьма. Это не просто ты неудачник, не получилось, что там сильнее. Просто у тебя тьма внутри. Поэтому ты не победитель. Как написано по плодам. Их узнаете их. Я такой хороший человек. Но меня прижали, руки на капот, там, и я ничего не мог сделать. У тебя внутри просто тьма. Они почему сильнее? Потому что тьма прибирает свою тьму. Был бы у тебя свет? Нет. Только сейчас показали один ролик такой. Полиция останавливает, трое, полиция останавливает человека, оттуда выходят такие здоровые, в каком-то спортивно-светлом костюме. Побил троих полицейских, все бы поехал. Такой короткий ролик на 2 минуты. И там не на того нарвались написано. Вот примерно так. Может, пример неудачный, но там полиция как-то по-хамски себя вела. Он вышел, их побил и уехал. И все, поехал дальше. Никто не рожден без конкретной цели. Ничего лишнего не забирают у тебя. Меня вот там обидели, там отдохнуть не дали, а там налоги. Ничего не забирают. Это закон природы. Даже пиявка на не свежую кровь не сосет, она гнилую сосет кровь. Конечно, вообще это звучит вызывающе на фоне там сейчас по законодательству уже отнимают у людей жилье, там деньги. Если там не ширнулся, тебе значит карточку закрыли, заблокировали. Вот. Но все равно, я все равно повторю, что забирается только то, что не используется или используется не по назначению. Например, вот моя рука. Но если она ленивая, она не поднимала какие-то тяжести, не участвовала, она усохнет. Что она плохая, моя рука? Не, она неплохая. Она используется не по назначению, по назначению. Ну что, ну не в полную нагрузку. А что не в полную нагрузку, значит все, и мышца будет вот такая непонятная. Вот, нагружай, все. Что не работает, то забирает, ничего лишнего нет в этом мире, вот и все. Но этот закон работает, согласитесь. И вот есть смысл помогать, кому есть смысл помогать, а кому нет смысла помогать. Если человек в сознании и говорит, вот, помогите мне, там, бесы одолели, мне звонят, никто у вас там экзорцизмом не занимается, я вот не могу бросить там пить или курить, то что-нибудь, никто не может возложить на меня руки и все такое. А я отвечаю примерно так. Помогать надо тем, кто лежит без сознания, и с него течет кровь. Надо подойти, вот он сейчас истечет кровь и умрет. Он без сознания. Или человек полностью одержим. Одержим как? Вот как был фильм «Остров», помните, да? С Петром Мамоном, по-моему. Вот, все знают. Мне легко рассказывать. Вот. А этот Петр, и мне, вот, который человек звонил, он говорит, вот этот Петр Мамонов, он там раз, бесов. Я говорю, кого, с кого он бесов-то изгонял? С этого, ну, которая вообще была невменяемая. Она невменяемая. То есть там она не жила уже, там бес жил. Он тогда его раз изгнал. То есть быть без сознания и быть полностью одержимым, вот такой серьезный бес. Вот тогда да. А если ты в сознании, ты понимаешь, о чем я говорю, и понимаешь, что надо сделать, давай сам уже, дорогой. И все лежат вот так вот, вот, уже шевелиться не могут. Есть люди, и вот эти люди очень хотят медитировать, молиться по святым местам, то есть, чтобы меньше шевелиться. То есть у них активности нету внешней, вообще не никому. Вот для них изгнание беса, это значит просто ввязаться в драку где-то, и это будет не то, что даже ты там сделал что-то, а экзорцизмом для своего беса. Потому что если ты в страхе или в лени, что одно и то же, твои молитвы с удовольствием будут дублировать, повторять твой бес. Он вообще их не боится, потому что ты в страхе это делаешь. Тебе не хватает активности. Молитвы и всякие медитации, мантры и прочее, они украшают только отважных людей, воинов. Вот я знаю одну женщину, она такая воин, она построила все тут вот эти АТБшки, кафешки. Ее там боятся и полиция, и продавцы, потому что ничего с ней сделать не могут. И она такая вот, такая святая, да, вот. И тогда это, и, ну, надо и вот это тонкое, и внешнее, потому что у нее есть плоды. И тогда это тонко и помогает. А так тебе надо выровняться, тебе надо, ну, страх убрать, тогда это будет работать. Это как в одном фильме ужасов, там такие зеленые мертвецы какие-то, я не знаю, ходят, и один трусливый попик, изыди сатана, так, крестом на него, на вот это зеленое. Она так берет, так, просто это каменный такой даже крест, и скрошила в руке своей, и говорит, к этому еще вера нужна, понимаете? Вот трусливый, без веры человек, без веры. Мы разбирали, почему есть, как она, почему нет. То есть к молитве нужна отвага, вытри сопли, ты на войне. Причем мировой. Мировой. Вот. Почему мировой? Потому что сейчас вот все делается по одной инструкции. Например, вот зачитаю последние новости. В России и Израиле планируется учение по эвакуации на случай химического отравления. Вот. В Австралии отъем денег и жилья уже происходит. Везде по миру подготовка к массовой эвакуации. Вы думаете, здесь не коснется? А где оно еще не коснулось, а где не коснулось? Вот там, где люди подготовились утонуть, вот там это происходит. Или вот еще интересные мысли. Так, в Госдуме предложили ввести регистрацию, это по России, по ДНК для всех россиян. Регистрацию хотят разделить на несколько этапов, вводить постепенно. Первый этап предлагается ввести для трудовых мигрантов, въезжающих в Россию. Второй для лиц, совершающих уголовные преступления. Третий для граждан с административными правонарушениями. И цитата. Если общество поддерживает закон, то в конечном счете их надо ввести для всех. Геномная регистрация предполагает сбор биоматериала россиян и хранение в специальном банке. И доступ к материалам будет только у сил правопорядка и Следственного комитета Российской Федерации. Все, концлагерь. Про тебя все знают. Вот. И вот мне вопрос. В комментариях был. Хочу задать вопрос Виктору. Как он порекомендует себя вести во время поголовных уколов? Возможно, есть вариант оформить документы, что ты живой человек, и выйти из-под юрисдикции законов и судов. Или это не сработает. Или нужно уходить куда-то в леса, в глухомань. Ответ такой. Не показывать спину. Не отступать, а наступать. Надо помнить, что мы от природы защищены на всех уровнях. И нас не прошибешь ни на каком уровне, но до тех пор, пока мы не сдаемся. Как только ты перестал бороться с тьмой, вот этим перестал быть славной, вот сегодняшняя тема, славной личностью, да? Все, ты лишаешься защиты на всех уровнях. На всех. Сначала это психика, потом здоровье, потом твои социальные права, потом тебе вообще никаких прав нету. Все отбирают. Ты остановился. Потому что, я еще раз напомню, статистически очень, и так Очень мало кто проигрывает, но это, ну, там один из тысячи. Все, которые проигравшие, если их посмотреть, они просто сдаются без боя. Их просто взяли на испуг. Разрисовали им обстоятельства и все. Вообще никто не проигрывает. Это говорит о том, что защищены. И когда ты просто, основная масса сдается, просто насмотревшись телевизора, когда дьявол нападает, не эмоции нам помогают, а вот то, что ты знаешь. И мы должны знать, что творится в мире. Про свой род должны знать. Ну, например, хорошие новости. А на самом деле новости очень хорошие. Если только смотреть не федеральные новости. Они там, это ложь. Это ложь. Настоящие новости, я вам рассказываю. Это просто вы можете забить в Ютубе. Мир охвачен протестами и восстанием народов. И вы вот увидите, что я вам сейчас расскажу, только более подробно. Я кратко. Мир восстал и охвачен протестами. Бельгия. Льеж масса вышел против ограничений свободы человека. Париж. Люди самоорганизовались и заполнены улицы. Италия. Триест. Люди сутками протестуют против ограничений и обязаловки. Днем и ночью. Сутками, это днем и ночью. Даже в Израиле скопление самых законопослушных граждан. То есть Израиль это скопление самых законопослушных граждан. Даже там вышли с протестами на улицу. Что происходит в Польше? Там предупреждают о длительном отключении электроэнергии по Европе зимой, а также о грядущем дефиците товаров, повышении цен. Минздрав не краснее, говорит об увеличении зараженных. Но в Польше люди, многотысячные толпы людей, безо всякой дистанции находятся на митингах и не верят Минздраву. В США. Нью-Йорк охвачен протестами. Люди вышли против принудительных мероприятий и ограничений. Кроме того, Федеральный апелляционный суд в Новом Орлеане потребовал прекратить действие обязательных мероприятий по отношению к себе в обязательном порядке или делать регулярное тестирование. Судебная система США стала на сторону простых людей. Цитата. «Президент не будет навязывать больше процедуры без конституционного контроля», заявил генеральный прокурор Луизианы Джеффри Лэндри. Вот это сильные, издревле славные люди. Вот они, пожалуйста. Вот они есть. Если вы находитесь в атмосфере славы, в атмосфере чудес, мы должны, я хочу сказать, мы должны находиться постоянно. Вообще, чудесная атмосфера, этот мир чудесный. Вот я ничего не делаю, проснулся, болячки все попроходили. Как это? Мы не понимаем вот это, что вопреки всему жизнь, вопреки. Но если ты не только пользуешься этими чудесами, но еще сам через тебя они проходят. О, тогда ты славный человек. Тогда ты славный человек. А что для этого надо делать? Ты находишься в атмосфере Божьей славы, и что Бог говорит или показывает тебе, ты начинаешь это говорить, и вещи тогда в этот момент начинают создаваться. Но это надо быть смелым человеком, чтобы это делать. И Бог через каждого говорит, что там не так, там не так, так не так. Но мало сказать, надо пойти подставиться еще и делать. Бог подставляет нас. Он говорит, не бойся, я с тобой. Но мы не верим, что Он будет с нами. То есть строительство ковчега – это борьба, еще раз, с дьявольской тьмой не только внутри себя, но и с наружными ее проявлениями. Если у тебя нет видимых причин, нет видимых побед, то это значит, что внутри тебя тьма. И напомню вот это. Пользуясь своей независимостью, надлежащим образом, живое существо попадает в непосредственное подчинение Кришне, таким образом он достигает естественного своего состояния в дарующем радость могуществе. То есть достигает плодов. Кто плодов достигает, а кто их не достигает? Опять. По-другому можно сказать, в настоящее время это не вопрос продовольствия, это вопрос, утонешь ты или нет. Кто достигает, а кто не достигает. То есть у кого плоды есть, а у кого их нет. Как там написано, да? Вот как ни странно, как узнать, кто достигает, а кто не достигает? А почему странно? Потому что причина-то невидимая. Невидимая. Мы ищем потрогать, заплатить, помочь, а причина невидимая. Вообще, внутри каждого из нас целое кино. И Бог не показывает, что надо сделать. Он показывает, конечно, больше. Ой, Боже, это как-то, это не мое, это не мой размер. А Бог хочет, чтобы вот я рос, дает на вырост. И то, что Он говорит, это значит, не всегда мой ресурс кажется недостаточным, но то, что Он говорит, получится. То есть Он, ну, меня верит, Он, наверное, знает, да? Вот вы замечали, что иногда вот я хочу вот прямо идти, а какая-то ситуация, я раз вот обогнул какую-то. То есть, если есть препятствия, которые мне не по зубам сейчас, Бог меня ведет там какой-то другой дорогой. Бывает так, да? То есть, и в результате, то есть, Он все делает так, чтобы у меня все получилось. Главное, чтобы Он не боялся. Я точно не боялся. То есть, Он считает, что я, ну, могу. Раз Он такие обстоятельства делает, значит, все. Это не значит, что ресурсы прямо сейчас лежат у меня в кармане, я могу их посчитать и сравнить. Они как-то по ходу пьесы подтянутся. Или они будут, как это называется, в зоне видимости, в зоне достижения, что я могу этой рукой дотянуться до них. И вот, читаю Слово Божье. В Слове Бога сказано, что все, что было сделано из вещей. Причина, кто побеждает, а кто нет. Все, что было сделано из вещей, которые не видны. Слово Божье не говорит, что Бог создал все из ничего. Он просто указывает, что такие вещи Он использовал для этого. Какие вещи? Невидимые. Например, энергия является реальностью, да? Хотя и невидимой для... Вот электроэнергия, для невооруженного глаза. Мы ее не видим. Вот. Хотя мы можем видеть, когда мы можем свет включить, какой-то мотор запустить, что да, что-то это есть. Но оно же невидимое. И вот в каждом человеке есть что-то такое-то невидимое, которое он не активизирует. Это энергия, она мощнее ядерной, атомной и электроэнергии. Мощнее. И эта энергия называется энергия благодарности. Энергия благодарности может, ну, все, что хочешь. Все, что хочет. И одни люди благодарны вообще миру, а другие неблагодарны. Человек едет, разбивает машину в дребезге, восстановление не подлежит, выходит, говорит, слава Богу, цел. Понимаете? Вот есть вот такой тип человека, а потом выясняется, что как здорово, что он ее разбил. Ну, не важно почему. Да, там, притч на эту. Вот. То есть ясно сказано, я цитирую, из невидимого произошло видимое. Так что это за невидимые вещи, которые он использовал для создания всего? Присутствие славы, Божьей славы высвобождает сверхъестественную энергию. Благодарность – это Божья слава. Когда я кого-то благодарю, я проливаю на человека славу. Я понимаю, что это, ну, что-то из ряда вон. И обеспечит потенциал для чудес. Энергия – это вещество, даже если для наших глаз не может его видеть. Вот, это для сильных, издревле славных людей, мистиков. Итак, еще, чтобы сконцентрироваться. Кто достигает, а кто не достигает плодов. У кого плоды есть, у кого нет. И как ни странно, это зависит от невидимой благодарности человека. Вот сейчас поясню, что такое благодарность. Вообще, кто из вас последний раз Богу говорил спасибо? Ну, последний раз. На неделе.
Вчера.
Вчера, вот. Один Божий человек есть. И все? Вот чем больше мы о нем говорим спасибо, тем больше мы имеем. Не просьб, а спасибо. Потому что мы, ну, доверяя, то есть вот вера в Бога, на самом деле доверие Ему заключается в том, что мы не то, что вот нравится или не нравится, мы понимаем, что все это к нам ко благу. Ко благу. Потому что, ну, есть вот три вида благодарности. Есть такая благодарность, мы говорим, слава Богу, когда мы куда-то вот встряли, и вот чудом остались живы, мы говорим, слава Богу. Это как бы вот ничего себе, или там не дай Бог, ну как-то вот встряли. Или когда мы, ну, обычное течение дел, да, слава Богу, лишь бы не было войны, да, вот. Эта благодарность мало чего стоит. А вот есть благодарность, когда мне вот очень плохо, и я говорю, слава Богу. Вот эта благодарность очень дорого стоит. Потому что этот человек понимает, не просто говорит автоматически слава Богу, он понимает, что чем круче с ним случилась неприятность, тем больше сейчас на него упадет даров. Тем больше какая-то миссия должна включиться. Может, у него это забирает все, чтобы его экипировать по новой вообще. Слава Богу. Вот такое. Это примерно, знаете, как вот ценится же дефицит, да? Дефицит. И вот как вот я стою под водопадом, купаюсь, могу пить пресное, чистое, хорошая вода. Я оттуда вышел, я ее не выпью, не намоюсь, она течет, течет. А вот представьте, я иду в пустыне, и от того, что сейчас я глотну глоток воды, зависит, я буду жить дальше или нет. Если золото с себя поснимаю, если оно есть, я отдам за этот глоток воды. Примерно такая разница, как ценится вот эта благодарность. Вот мы думаем, где она мистика? Вот она мистика. И есть люди, которые по жизни ходят и все время ворчат, там им не так, там им не так. А есть ли, которые благодарные? Благодарные. Они просто и говорят, а вот это он что, не устает что ли никогда? Он так благодарит, благодарит, благодарит. Он активизирует вот этот безлимитный источник. И как бы Богу разрешает с ним все делать. Все остальные просто тормоза. Они просто эту благодарность Божию, вот эту благодать, они просто поставили на ручник и сказали, они хотели сами все проконтролировать. Они же не могут проконтролировать. Они даже не знают, что им делать, в каком порядке. То есть, вот и теория, это все люди вообще, не только там какие-то святые, а потом жизненный опыт, говорят вот задним умом, что за все надо благодарить. И говорится, все ко благу любящим Бога. Так. А кто такие любящие? А любящие те, которые исполняют свой долг, невзирая на какие-то обстоятельства неблагоприятные. И вот именно эти люди, они замечают, что вот все здорово и прямо как благо. Нелюбящие просто не замечают, потому что они просто не замечают, что этого нет. А их взор вообще не в ту сторону устремлен. Их цель наслаждение, а не жизнь. А впрочем, если подумать, и их тоже, им тоже есть за что благодарить Бога. Как вы думаете, за что? Нелюбящим. Потому что Бог их только тормозит, Он их отказывает везде. Везде там. Им надо благодарить Бога, что Он их тормозит, ущемляет их возможности и не позволяет скатываться дальше. Вот. Потому что они не понимают, если, ну, пожалуйста, отпускаем, и что дальше. Вот. Вообще трудно быть благодарным, конечно, тем, кто на себе сфокусирован. Это люди, которые на себе сфокусированы, они самые важные в этом мире. Они самые ранимые, они самые обиженные. Почему? Просто сфокусирован на себе. И от них все разбегаются. А почему так с нами? Они спрашивают. Да потому что вы на себе сфокусированы. Это сложно не заметить. Они проговариваются на каждом шагу, что они вот эгоисты. Они выдают себя с головой, сами не понимая этого. Хотя изо всех сил хотят показаться хорошо. Но не получается. Потому что, как написано, что любовь, сказано, своего не ищет. И знаете, самое страшное, что там сказано там дальше, что без любви ты ноль. А ноль счастлив быть не может. И действительно доказывать, что это кто ты, и что бы ты ни сделал, даже хорошие вещи, их можно предъявить. Но если внутри у тебя пусто, а святое место пусто не бывает, его тьма начинает заполнять. Вот. И эти люди не могут быть благодарны, просто нечем благодарить. Тьма закупорила источник мистики. Источник мистики. То есть я хочу сказать, что благодарность — это не следствие хороших событий, которые с тобой произошли, а это причина событий, из-за нее, из-за благодарности, и происходят хорошие вещи. Хорошие, мистические, славные вещи. Ведь мы сами разве будем делать какому-то неблагодарной какая-то скотина? Вот мы ее раз что-то сделали, второе, а оно давай еще, и неблагодарный скажет нет. Что-то внутри мне не позволяет ему дальше его продвигать. Почему? И Бог делает точно так же. Для нас же. Потому что ему благодарить нечем. Взаиморасчет, знаете, славные люди, они щедро получают, но им в ответ тоже что-то идет. Благодарность это из безлимитного источника, а у него безлимитный источник закрыт. И тогда по карме я ему даю еще, даю еще, даю еще, а он не расплачивается. Он становится кармическим должником. И он это как-то понимает печенкой, и ему надо оборвать эту связь. И он не делает какую-то гадость. И поэтому говорят, что за добро платят злом. Вот это как раз тот случай. И он сам это обрывает. Сам. Нехотя. Я думаю, нет, только не тебе больше. И у Бога точно так же. Для чего? Чтобы я открыл себе вот этот источник. Вот этот тесловский генератор, да, как вот. Такая маленькая штучка, а всего обеспечивает. Вот у нас тоже такое есть. Только покруче тесловского генератора. Просто благодарность. И когда Бог не помогает неблагодарному, можно сказать, он просто воздерживается от зла. Почему? Потому что кто помогает неблагодарному, он сам скоро обнищает и потеряет возможность сделать зло с благими намерениями. Итак, еще самая главная фраза моя сегодня, что вот борьба с дьявольской тьмой происходит не только внутри тебя, но обязательно с наружными ее проявлениями. Если у тебя нет видимых наружных проявлений побед, значит внутри тебя тьма. По плодам их узнаете их. По плодам их. Чтобы ты не строил иллюзию, что такой светлый. Только помогите мне. Пару бесов выгнать с меня. Всегда на земле будут сильные, издавле славные люди. Они не переведутся никогда. Они почему? Потому что они непотопляемые. Это исполины. Они стоят на страже мира. На страже всего мира. И может быть, вот Глеб один из них.
Да,
вот он признает, да. А я вообще думаю, что исполин живет в каждом. Вот. А может он просто не подрос, этот исполин. Знаете, чтобы кто что-то подросло, его надо кормить. Исполинов надо кормить подвигами. Вот другое они не это. Вот это их пища. Вот я хочу, в принципе, закончить лекцию на этом. Называлась «Издревле славные люди». Но я хочу прочитать стишок один. Это вообще даже песня, и все ее знают. Такой постскриптум. Я петь не буду, просто прочитаю. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди. Где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёт со стороны, напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важнее иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и станет гриб лиловый, и кончится земля. И небо год от года все давит тяжелей, дрожит оно от гула ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Стоят они навеки, упершие лбы в беду. Не боги, человеки, привыкшие к труду. Ну теперь все.